Параграф 3. Церковные злобы дня при патриархе Филарете. Тотчас по формальном обличении патриарха Филарета полнотой иерархической власти на него пала обязанность ликвидировать ряд назревших и застоявшихся злободневных церковных дел. Неумное ведение дела местоблюстителем митрополитом Ионой о книжных исправлениях, превративший архимандрита Дионисия, старца Арсения Глухого и Ивана Наседку в настоящих страдальцев, было ясно даже чужому гостю, прибывшему патриарху Феофану, который, узнав, в чем дело, «пододе Дионисию руку помощи, да вознесется правда его». По-видимому, это воздействовало и на царя, и на Филарета. Когда Москва встречала Филарета, бывшие узники были уже на свободе в числе встречавших. Наседка подал уже новому патриарху целый доклад. Через неделю по посвящении патриарха, 2 июля, от имени обоих патриархов Ионе Крутицкому предложено было представить на соборный пересмотр все дело Дионисия. На соборе, кроме двух патриархов, присутствовал и сам царь. Дионисий стоял в ответе больше 8 часов. Дионисий свободно опроверг все взведенные на него небылицы и клевету. Клеветники, включая и митрополита Иону, были посрамлены, а Дионисия похвалил и сам царь. Следуя его примеру, и патриархи с митрополитами, архиепископами, епископами и всем освященным собором приветствовали Дионисия, лобызали его и благословляли. С великой честью и дарами Дионисий возвращен был на свое место настоятеля Троицы Сергиевой Лавры. Вскоре его там посетил патриарх Феофан и в виде особого дружеского жеста возложил на него свой собственный клобук греческого образца, конечно, не белый. Так началось видоизменение русского обряда в московских пределах по образцу греческому, что в юго-западной Литовской Руси уже в значительной мере было распространено. Арсений Глухой был утвержден в звании главного справщика и много потрудился при выпуске новых книг из царской типографии. Ивану Наседке разрешено священнодействовать на почетном положении ключеря Успенского собора. Но эти искупительные милости за неправедно причиненные страдания ничуть не свидетельствовали о широте взглядов патриарха Филарета. По психологии и уму он был на уровне московских консерваторов. Так он не решился вычеркнуть добавку в чине водоосвещения и огнем. Он велел впредь печатать без перемен, но с примечанием к этому месту: «быть сему глаголанию до соборного указу». Пользуясь присутствием патриарха Феофана, Филарет просил его перед отъездом в феврале 1620 года прислать за подписью всех патриархов ряд выписок из древних требников. Патриарх ехал медленно, надолго останавливаясь в Киеве, в Валахии. Тем временем Наседка для воздействия на московское общественное мнение написал обширную апологию в 40 главах своей поправки, без задиристой полемики, в спокойном духе. Лишь через 5 лет, в апреле 1625 года, пришел отклик с медлительного Востока. Прибыл от патриархов Иерусалимского и Александрийского посланец с письмами, отвергавшими и огнем. Лишь в декабре 1625 года Филарет указал отобрать старые тексты, замарать в них и огнем и сделать разъяснительные примечания на полях. Другим злободневным вопросом, которому патриарх Филарет уделил особое, близкое его сердцу внимание, был вопрос о чиноприеме в православии и чистых латинян, и униатов, и вообще ляхов и литовских людей, крещенных не в 3 погружения. Принимать, но каким чином? Первым ли через перекрещивание, вторым ли через миропомазание или третьим через покаяние? Патриарх Филарет, настрадавшийся от поляков и не имевший никакого богословского образования, склонен был занять самую крайнюю нетерпимую позицию. Если в прошлом конфликте с местоблюстителем митрополитом Ионой он оказался как бы либералом, то в данном случае превзошел и Иону своим крайним консерватизмом. До сведений Филарета дошло донесение двух московских священников, что митрополит Иона не велел им крестить принявших православие ляхов Яна Слободского и Матфея Свинтицкого, а миропомазов допустить их к святому причащению. Делалась ссылка по указанию Ионы на древнерусскую практику по вопрошению Кирика к Нифонту. Патриарх вызвал к себе на объяснение митрополита Иону и упрекал его, что Иона якобы вводит нечто новое, не приказывая перекрещивать латинян. Чтобы подавить Иону авторитетом, патриарх поставил вопрос на повестку дня очередного пленума Освященного Собора 16 октября 1620 года. С обвинительной речью на нем выступил сам Филарет, доказывая, что еретическое крещение не есть крещение, но паче осквернение. Вот патриарх Игнатий зато и был низвергнут, что не крестил Марину. Патриарх Ермоген требовал крещения королевича Владислава. В ту пору по приказу Ермогена Филарет сам изучал канонические правила и убедился, что все еретики не имеют действительного крещения. Вся богословская логика патриарха Филарета свидетельствует о страшном понижении уровня знаний у тогдашней русской иерархии и особенно у самого Филарета при страстном озлоблении на латинополяков. Патриарх Филарет говорил: «Латиняне-попежники — суть сквернейшие и лютейшие из всех еретиков, ибо они приняли в свой закон проклятые ереси всех древних, эллинских, жидовских, агарянских и еретических вер, и со всеми погаными язычниками, со всеми проклятыми еретиками сообща все мудрствуют и действуют». И, обращаясь к Ионе, Филарет задавал вопрос: «Как же ты начинаешь вводить в царствующем граде противное правилам святых апостолов и святых отцов, и велишь принимать латинян, сущих акипсов и ведомых врагов Божиих, не через крещение, а только через миропомазание, а потом допускать их к святому причастию и венчать на русских черях? Почему не хочешь быть единомысленным со всем освященным собором Русской Церкви? Ты прельстился умом и ищешь хвалы и чести от отверженных от Христовой Церкви. А я о таковой, вводимой тобою еретической прелести, и слышать не хочу, и по святым правилам запрещаю тебе служить литургию до Большого Собора». Ученая диалектика у Филарета и у его собора была такова. В 96-м правиле 6-й Вселенский Собор, то есть Трульский, обобщая нормы воссоединения с церковью еретиков, одних из них, ариан, македониан, новатиан, предписывает присоединять через миропомазание, других, более чуждых, через крещение. Таковы павлиане, евнемиане, монтанисты, манихеи, валентиане, маркиониты. Но Филарету угодно причислять латинян к этой последней категории, ибо ему кажется, что в латинских ересях все эти ереси есть суть. Ссылку на Кирика он отклоняет, как относящуюся более к древним временам, когда латинские ереси еще не выросли. Последи того, у латинян многие ереси учинились, а после 7 вселенских соборов Сергий Патриарх со всеми вселенскими патриархи и со всем освященным собором попежев, римских еретиков, испоминовение извергоша и конечному проклятию предаша. И далее, не стесняясь никакими архивно-историческими справками, просто, так сказать, на глазомер, Филарет заявляет: «В нашем московском государстве с самого его основания никогда не бывало, чтобы еретиков-латинян и других еретиков не крестили». Подсудимому Ионе велено было выслушать записку, составленную Ермогеном и дополненную Филаретом. В собранных цитатах, конечно, не говорилось о латинянах, а только о древних ересях. но записка произвольно и максимально утверждает, что латинство есть итог и хранилище решительно всех древних ересей. Признаки и доказательства берутся без всякой системы, поверхностно, главным образом из латинства и даже из протестантства и новых сект его, то есть из всего западного христианства. Латиняне якобы переняли. Первое – субботний пост в Четыридесятницу от мелхиседекиан, жидов, армян, и оттуда же дозволение есть сыр и яйца по воскресеньям Великого Поста. И, конечно, целогоднее празднование субботы. Второе – безбрачие духовенства взяли у монтанистов, а равно и случаи совпадения христианской Пасхи с иудейской. Третье – обливательное крещение заимствовали от евнимиан. Четвертое – от ариан крещение в одно погружение и запрещение молитв за умерших. Последние два обвинения явно относятся к крайнему современному виду протестантства, к социнианству. В такой атмосфере немыслимо было давать какие-то компромиссные объяснения и выводы. Иона просто был раздавлен, смирился, просил прощения и сам подписал соборное постановление, после чего получил разрешение на архиерейское священнодействие. Так был подтвержден и обобщен и раньше практиковавшийся, но не всеобщий обычай русской церкви перекрещивания латинян. Но жизнь всегда родит разнообразие комбинаций и казусов. Через две недели пришлось собрать второе заседание того же собора для приложения радикального принципа к отдельным казусам. Поставлен был вопрос – как, каким чином принимать в московское православие русских из Литвы и Польши, то есть белорусов. Филареты по личному опыту своего долговременного плена в тех краях знал и сообщил собору о создавшемся там разноверии. Белорусцы были и православными, и униатами, и кальвинистами. Но в практических предписаниях собора Филарет провел радикальную строгость, не с догматической точки зрения, а с чисто обрядовой, и этим почти уравнял православных белорусцев с униатами и кальвинистами. Так как практика обливательной формы крещения и тогда уже становилась в тех краях преобладающей, то Филарет установил почти всеобщее перекрещивание из-за обливания. Первое. Когда кто истинный христианин греческого закона должен быть принят в состав московского православия, то предстоит тщательное исследование, истинно ли он крещен в три погружения или через обливание. Если сам скажет, что он крещен в своей земле, а у них в крещении обливают, то его совершенно крестить в три погружения. Второе. Если поп, крестивший данное лицо, поминает папу, другими словами, если мы имеем дело с униатским крещением, то совершенно крестить в три погружения, и сверх того присоединяемый должен проклясть еще все латинские ереси. Третье. Некоторая мягкость допущена по отношению к тем, кто будет горячо доказывать свое православное крещение в три погружения и миропомазание, хотя бы и без свидетелей. Таких отдавать на исповедь специальную отцу духовному и по его ходатайству с разрешения архиерейского присоединять третьим чином. Четвертое. Белорусцев, которые с детства были в протестантских ересях, особенно в социнианстве, и затем в зрелом возрасте крещены, но униатским попом, предписано также крестить совершенным крещением. При этом, кроме крещального младенческого отрицания от сатаны, они должны произносить анафематствование и латинских, и протестантских ересей. Так, благодаря острому оттолкновению Филаретом западной заразы, русская церковь не увлеклась массовым принятием родных соплеменников, строго вменяя им в вину малейшее отклонение в делах веры. Дезинфекция была строгой. В 1623-24 годах, например, было принято всего несколько десятков белорусцев. Среди них были и чисто православные монахи, иеромонахи и игумены. Обливательное крещение при этом не признавалось, все перекрещивались и затем, если нужно, перепосвящались. В 1630 году был перекрещен даже архиепископ униат Афиноген Крыжановский. Вначале он имел чисто православное поставление, до архимандритского сана включительно. Соблазнился лишь на архиепископский сан у униатов. В Москве он после перекрещивания был перепоставлен и удостоен даже места келаря Николоугрешского монастыря. Но вскоре оказалось, что его прошлое было криминально, и он передан был в руки гражданской судебной власти.